Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», из архива нашей радиопрограммы в цикле «Академия у Троицы» беседу нашего корреспондента Александра Никифоровой с преснопамятным протоиереем Петром Деревянко, выпускником Московской духовной академии 1951 года. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Всеведущий и милосердный Господь всегда пресекает земную жизнь человека в момент, наилучший для его спасения. Последним объясняется и продление жизни в случае духовного возрождения души человеческой при молитве и покаянии. Как пишет премудрый Соломон: «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Эту истину подтверждает история израильского царя Иезекии. Пророк Исаия объявил ему волю Господню сделать завещание и готовиться к смерти. Лежа на одре болезни, Иезекия отворотился лицом своим к стене и молился Господу. И заплакал Иезекия сильно. Пророк Исаия еще не вышел из города, когда было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Иезекии: я исцелю тебя и прибавлю к дням твоим 15 лет». Четвертая книга Царств, глава 20, стихи с 1 по 6. Итак, путем молитвы, покаяния и исправления жизни своей, вступления на путь правды, милосердия, смирения и послушания заповедям Господним, у всякого человека есть возможность получить от Бога продление жизни своей и принесение больших талантов или мин на те, что были получены им от Господа. Из указанных трех периодов жизни души христианской первый период исчисляется десятками лет. Дней лет наших 70, а при большей крепости 80 лет, пишет пророк Давид. В качестве исключения из общего правила история церкви знает еще четыре особых, чудесных окончаний земной жизни. Два праведника Ветхого Завета, Енох и пророк Илия, не пережили смерти тела, но взяты были с телом на небо. Очевидно, что тело их было при этом преображено, если получило бессмертие. Также не получили тления тела Божией Матери и апостола Иоанна Богослова. Их не оказалось в гробах, которые открывались на третий день после смерти. Второй период простирается до всеобщего воскресения. Третий период простирается в вечность и поэтому является самым важным для человека. По словам епископа Феофана Затворника, истинная жизнь человека за гробом, или вернее по воскресении, а настоящая жизнь есть только преддверие ее или приготовление к ней. Таким образом, самым кратким является первый период. Он ничто по сравнению с вечностью, но он же и самый ответственный, всецело определяющий последующее состояние души за второй и третий период, Смотри главу 25 Евангелия от Матфея о страшном суде. Эта мысль о необычайном значении краткого периода нашей жизни в теле, к сожалению, не господствует постоянно в нашем уме и не управляет всеми нашими поступками. По существу, в чем разница жизни души в теле и вне тела? И почему по исходе из тела душа не может уже более изменить в корне свою настроенность и приносить духовные плоды? Основной особенностью состояния души при жизни тела является зависимость страданий души от страданий тела. Здесь душа может творить через веру подвиги ради любви к Богу. Она молится и работает, несмотря на трудность этого и усталость тела. Постится, несмотря на голод и позывы к сластолюбию. Воздерживается, несмотря на потребности тела. Лишает часто себя необходимого ради дел милосердия. Терпит без ропота болезни, разные скорби и лишения и так далее. Все это уже не может иметь места по разлучении души от тела. Поэтому-то Господь и призывает нас собирать сокровища еще при жизни тела. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-20. Все эти подвиги ведут к сдвигам в состоянии души. Очищается сердце, и душа богатеет стяжанием Святого Духа Божия. Состояние души в теле — это нестабильное, то есть способное к изменению состояние души. По смерти тела наступает, можно думать, в той или иной мере стабилизация этого состояния, так как способность к физическим подвигам отнимается. Правда, жизнь души продолжается и после смерти тела. При ней остается весь комплекс душевных стремлений, склонностей, чувствований, привязанностей и пристрастий. Но ее активность в определенной части уже значительно ограничена. Она уже не может пострадать телом в каком-нибудь подвиге ради любви к ближнему или ради проявления своего чувства покаяния. У нее, однако, остается возможность молитвы для тех, кто привык к ней еще при жизни. Все ее взаимоотношения с Богом, можно думать, в какой-то мере стабилизируются, остаются в постоянном состоянии. Это тот запас елея из притчи о 10 девах, который, согласно притче, уже не подлежит изменению с момента смерти тела. Поэтому благо тем, кто при жизни накопил запас этого бесценного духовного богатства — елея. Далее, по смерти тела, душа как бы обладает некоторым накопленным духовным капиталом. И если он велик, как у святых, то и по смерти тела они имеют дерзновение в молитве, и Господь слушает их, как слушал еще при их жизни в теле, а может быть и более. Старец Зосима из Троицы Сергиевой Лавры говорил так своим духовным детям: «Я после смерти буду гораздо более жив, чем сейчас». И старец Оптинский в Арсенофе считал, что после смерти тела молитва может совершенствоваться. Но горе, если елея нет или его мало. И как люди были далеки от Господа при жизни, по их привязанности к миру, так он остается далеким от них и по смерти тела. Преподобный Варсануфий Великий так говорит об этом: «По исходе отсюда никому нельзя уже преуспеть, что здесь посеешь, то там и пожнешь. Здесь делание, там воздаяние. Здесь подвиг, там венцы. Там никто не преуспевает. Но что кто имеет, то имеет отсюда. Доброе ли это будет, или гнилое, или усладительное». Итак, земная жизнь для души является приготовлением к жизни загробной, в смысле начала последней, насаждения ее в душе. Человек, по учению святых отцов, здесь на земле созидает себе то направление души, которое будет продолжением его жизни за гробом. Приближаясь к Богу жизнью, делами и учением, более безопасным, «приуготовляйтесь», — убеждает святой Григорий Богослов, — «к тамошней истине и созерцанию о Христе Иисусе, Господе нашем».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
На волнах программы «Благовещение» вторая передача из цикла «Академия у Троицы», в котором мы рассказываем о судьбах выпускников московских духовных школ. Сегодня вы услышите продолжение беседы с выпускником 1951 года, преснопамятным настоятелем Церкви Святых и Праведных Иоакима Иоанна в Можайске, протоиереем Петром Деревянко, прослужившим у престола Божия 58 лет и скончавшимся во время службы Великой Субботы в апреле 2009 года. О лавре в первые годы после открытия, первых монахах и наместниках, а также о своих встречах с владыкой Ермогеном Голубевым вспоминает сегодня протоиерей Петр Деревянко.
Пашка, какая атмосфера царила в лавре после открытия?
Ну, дело в том, что атмосфера глубокой религиозности, исключительно высокой степени исполнения песнопений церковных, будущий владыка Вениамин Милова, это же был дирижер и композитор. Так он там возглавлял интересы церковного пения. И поэтому все, что делалось, делалось на высшем уровне. Сам наместник лавры, отец Иоанн Разумов, бывший келейник святейшего Сергия Строгородского, он очень любил канонаршить. И обязательно во всех соло он участвовал как баритон. Так что на высоком уровне, когда приехал я, наверное, с разинутым ртом слышал то, что они исполняли.
Пашка, вот вы сказали, что была атмосфера глубокой религиозности.
Да.
Может быть, нашему поколению даже это и не совсем ясно для тех людей, которые приходят сегодня в церковь. Вот как объяснить людям, что такое глубокая религиозность?
Ну, высокая культура церковного пения, исполнение обрядов службы, чинное поведение молящихся за службой. И даже я помню, что все исполнялось, яко подобает, по количеству, без сокращений. У нас тогда там не было своего храма. Нынешний храм Покрова Божией Матери был занят педагогическим институтом, и там как раз танцевальный зал, мы могли молиться, а там пляски открывались за дверью. Потом только отдали нам это здание церкви.
А простите, какие соборы лавры уже были открыты на тот момент?
В то время, когда мы туда переведена была школа, и не только трапезная церковь, но и Успенский собор действовали полностью. А другие храмы еще реставрировались. Троицкий нет, уже действовал. Троицкий в первую очередь действовал.
Вы начали рассказывать про первых монахов лаврских. А помните кого-то из них, может быть?
Отец Алексей, Сиумен Алексей был такой, мой духовник, приехал из Арсак. Отец Петр, архимандрит, не помню откуда. Отец Серафим, тоже не помню откуда. Словом, они собрались, как пчелки на мед, прилетели из всех мест, где они были гонимы, и скрывались, и подвязались. Потом приехали отец Арсений, был регент Девы монашеского хора, тенор и другие. Потому что Лавра – это был такой притягательный очень духовный центр. Гурий, владыка будущий, ленинградский и новгородский, потом симферопольский и кримский, ташкентский, владыка Гурий, Егоров. Самые светлые воспоминания. Очень любезный, очень культурно, очень обращающийся, всегда сияющий, улыбающийся. Представляете, много раз сидевший в тюрьме, как мы потом узнали. Еще владыка молдавский тоже был одно время там наместником. Ну, а потом стал владыка Иоанн Разумов и подьякон и келейник святейшего Сергия Строгородского. Он стал наместником. Потом был, наверное, через 3 или 4 года переведен в Псково-Печерский монастырь. И там потом стал наместником монастыря и архиереем псковским. И там окончил дни свои. Он умер, уже разменял десятый десяток жизни своей.
А вы сказали, что вы встречались и с владыкой Иоанном Вендландом.
Вендланд, владыка Иоанн, просто он приезжал. Он был за границей долгое время, нес послушание. Потом ярославским и новгородским. Это был тайный глава ИПХ и ИПЦ. Вы знаете об этом? Например, отец Глеб Коляда по его благословению возглавлял общину ИПХ, катакомбную. Это потом только вылилось наружу. Так владыка Иоанн был авторитетным в том отношении, что он обладал 3 европейскими языками. И он был в Америке, потом в Канаде одно время. И, вернувшись сюда, был ярославским митрополитом. И был главой, тайным главой ИПХ и ИПЦ. Словом, катакомбников главой был. Он приезжал на торжества. Он там не подвязался постоянно. С ним дружил владыка будущий ярославский Михей. С ним дружили другие люди, верные церкви. И друзья владыки Гермогена Голубева, это были друзья и владыки Иоанна. Все было очень связано.
В тот момент, интересно, сколько было архиереев? Наверное, гораздо меньше, чем теперь.
Конечно. Ко времени поместного собора Русской Православной Церкви, бывшего 8 сентября 43 года, к этому времени оставалось только 4 управляющих архиерея. Остальные оказались или у Бога в раю, или при подготовке туда, Царствие Божие. И только, значит, вот после открытия собора 43 года, когда был избран патриарх, были вызваны из ссылок уцелевшие архиереи. Список этот дал блаженнейший Сергий и будущий патриарх Алексей Симанский, митрополит ленинградский, и владыка Николай. Они подали список, и архиереев еще уцелевших выпустили. И они были назначены на свои соответствующие каждому кафедры.
Oh,
Но владыка Гермоген – это была персона нон-грата. Это был такой тайный вдохновитель мужества наших архиереев. Его заслуга в том, что он боролся официально и открыто с безбожниками, закрывающими приходы и епархии. И он возглавил группу из 11 архиереев, которые возбудили вопрос о том, чтобы отменить решение собора 61-го года, архиерейского собора, который забрал полномочия у архиереев и у духовенства и передал мирянам по изволению безбожной власти. Владыка Гермоген возглавил группу архиереев, которые подали петицию об отмене вот этого беззаконного решения собора. Ну и за это он попал в ссылку в Белоруссию, в Жировский монастырь. И там он подвязался до самой своей кончины, будучи под домашним арестом. Авторитет владыки Гермогена, когда он был еще наместником Киево-Печерской лавры, был настолько высок, что, вы представляете, я подвязался с 51 года по 55 в Киевской семинарии. И бывало так, там два священноинока заспорили о чем-то, о уставных делах. Из них один говорит: ты понимаешь, так было при Гермогене, поднимая палец, и споры прекращались. Потому что если названо было имя наместника Гермогена, это как свят Бог считалось за истину. Вот такой авторитет у него был.
Конкретные примеры помните? Вот ваши встречи, может быть?
Ну, конечно, я хорошо помню. Но они не полежат огласке. Вот когда он будет канонизован у нас, тогда я могу даже нечто из переписки предложить. Владыка Гермоген – это великий защитник интересов церкви. Владыка Гермоген окончил перед самым закрытием нашу Московскую духовную школу. И ввиду того, что очень был авторитетным владыка-ректор, глава непоминающих, Фёдор Поздеевский, вы слышали? Так он пошел в его монастырь. Но ввиду того, что непоминающих советская власть преследовала, он быстро оттуда отделился и удалился во свояси киевским родственникам, назначенный туда святейшим Тихоном, и был он наместником лавры. Причем очень интересно, в самые труднейшие годы он был наместником по 30-й год включительно. Кто его сменил, мне кажется, неизвестно, потому что вскоре лавру закрыли, при нем закрыли. Но вместе с тем очень ценно, что он продержался так долго, уже была закрыта Оптина, были закрыты масса монастырей и храмов, и соборов. Он очень юридически сильно подкован. Когда я был в Жировском монастыре, если закрыть глаза, можно подумать, что это говорит председатель Верховного суда. Так он сильно знал законы и так мог оперировать знанием их, что подолгу он не оставался в ссылках. Он был забран профессурой университета и духовной академии. Потом помели его вместе с наместниками и настоятельницами киевских монастырей. Потом он оказался в Астрахани, опять арестованным. Потом в Ташкенте. 4 раза был батенька в ссылках. И вместе с тем удавалось ему так активно возражать, что он выходил и продолжал подвязаться в церкви. Ну, теперь поднят вопрос о его канонизации. Его жизнь и подвиги описаны вот у Данилушкиных в житиях святых новых подвижников. И мне кажется, что не за горами будет такое время, что его признают и живосвятых. Он не обличал наших архиереев в отступлении. Он давал прожекты возможной защиты от безбожной власти. Вот такая его была точка зрения. Он не обличал там уступающих, слабых и немощных в мужестве. Он не обличал. Он помогал выйти из создавшегося положения. И это настолько мудрая политика, что более мудрой я не встречал, чем у владыки Гермогена. Ну, то есть Он указывал законы гражданские, которые он отлично знал, на которые можно было ссылаться, оперировать ими и не уступать интересы церкви, не отдаваться в кабалу порабощения. Вот его точка зрения. То есть он был не врагом нашей церковной администрации, высшей власти придержащей, он был содейственником и, советником, что ли, тайным советником. Мне позиция владыки нравилась. Я неоднократно ездил в Жировице и встречался с ним. В каком отношении? Было мне интересно провести в жизнь церкви, когда запрещали проповеди, провести святоотеческие уставные проповеди, которые у нас в уставе упоминаются. Я сделал конспекты всех святоотеческих уставных проповедей, отсылал ему на лицензию. Владыка держался такой точки зрения. Сколько это занимает время? Я говорю, 15 минут чтения. Это много. Активно народ слушает 8-10 минут, а потом уже просто пассивное. А свыше 12 минут можно и не говорить. Ничего почти не воспринимается. Он так говорил. Эта личность многогранно одаренная от Бога, талантливый, трудно выразить мне его все таланты, и в смысле устава церковного, и в смысле знания законов советской власти, и в смысле пения церковного тоже. Он во всех этих отношениях был крупный специалист. Вот так. Так что уже там занимается и в Киеве, и в Жировицах занимается представлением на его канонизацию. И уже имеется служба, имеется акафист, имеется икона, и остановка только за санкции. Да. В Киевской епархии есть мой ученик по семинарии Киевской. По окончании академии я был преподавателем там. И вот духовник района Барышевского, благочинный Барышевского благочиния, он участвовал в панихиде, когда привезли гроб владыки Гермогена в Киев. Денисенко, он запретил открывать. Это Денисенко, нынешний так называемый патриарх. Вы слышали? Так он запретил открывать храмы Киева для того, чтобы где-то в храме была служена панихида по владыке Гермогене. И таким образом ни в один храм тело его не было допущено. Просто привезли на кладбище, раз все закрыто, и все узнали, что митрополит не велел, на кладбище. И там вот отец Михаил участвовал, один и другой мои ученики по Киевской семинарии, и они пели панихиду.
подошла к концу вторая беседа с выпускником московских духовных школ 1951 года, преснопамятным настоятелем Церкви Святых и Праведных Иоакима Иоанна в Можайске, протоиереем Петром Деревянком. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Троицы Сергиевой и Киево-Печерской лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю за помощь в подготовке передачи протоиерея Александра Деревянко, настоятеля храма Воскресенского женского монастыря в селе Белянка Белгородской епархии.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Кликуша». Весною прибыл я в большую графскую вотчину в одной из северных губерний наших, куда поступил я управляющим. Надобно сказать, что я дотоле крестьянами не управлял, кроме своего маленького имения, на котором даже не мог бы прожить сам с семейством. Но я знал и любил хозяйство, и занимался им уже давно, по-книжному и наглядно. Я полагал, что несколько знаю нашего крестьянина, быт, нужды, наклонности и замашки его, а потому и надеялся сладить с ним и принести некоторую пользу. Словом, я с большим усердием и охотой занялся своей новой обязанностью и начал с того, что стал вникать во все подробности крестьянского быта и в особенности местного, бывшего до меня, управления. И вот, на первых же порах представился довольно замечательный случай для испытания моих управительских дарований. Рассматривая поданные мне из конторы списки наличности разного рода, я, между прочим, остановился на одной довольно странной для меня статье. В каком-то воловом списке наличных, тягольных и бестягольных крестьян, бобылей, холостых, престарелых, коллег, дряхлых и хворых, самым диким и бестолковым образом перемешаны были коровы, козы, овцы, люди, гуси, индейки, по тамошнему торы, и бабы. В том числе, между прочим, показано отдельно колдунов трое, кликуш 23. Пересмотрев список несколько раз и убедившись, что я не ошибаюсь, что колдуны и кликуши эти, хотя они и поставлены вслед за гусями и утками, относились не до какой-либо известной мне породы домашних животных, а до людей, я велел позвать старшего конторщика. Дело, очевидно, требовало объяснения. «Что это?» — спросил я, указывая на вторую из сомнительных статей. «Кликушис», — отвечал тот, посмотрев наперед со вниманием и убедившись, что тут не было никакой описки. «Да это я вижу. Но что ж это значит? Отчего они кликуши? Кто пожаловал их в это звание?» «Бог их знает. Колдуны должно быть. Они как выкрикивают или выкликают, так на них, на колдунов, то есть показывают. Испорчены, должно быть-с». «Кто ж у вас завел порядок этот, чтоб были кликуши? И давно ли это ведется?» «Давно будет-с. Чай спокон веку, и не в память старикам. Без этого божьего наказания никак нельзя. Вотчина большая, сами изволите знать. Это ведь здесь не только что у нас, а по всему краю дело известное. Туда вон к Шадринску, опять вот к Чардани, так их и не весь что. А по описям ведутся они, то есть значатся у нас, для порядка, еще от покойного графа. И тогда уже были они, кликуши эти, только немного. Для этого самого и приказано было их переписать. Ну, а замест того они пуще расплодились. Такая беда. Год от года все больше. На работу ходят они у вас?» «Которые ходят, да плохо. Какая у обедни выкликала, так уж на неделе не работница, отдыхает. Что с ними станешь делать? Вон иной так и свои старики боятся, и старосты. Того гляди, выкличет их по имени, как залает по собачьи». Что это значит? Я тебя не понимаю. Ты знаешь, я человек новый. Говори толком все. Тогда я услышал вот что. Кликуши оказывают порчу и силу свою по воскресеньям и праздничным дням, во время службы, обычно на церковной паперти. Как только заблаговестят к достойной, а иногда, как запоют херувимскую, то одна из кликуш, стоящих уже из предосторожности у самых дверей в церкви или даже снаружи, на паперти, одна из них начинает завывать диким голосом или голготать, как выразился конторщик, и ее скорее выводят. Тут она начинает заливаться всеми голосами, дразнит всех зверей и животных, особенно же кричит по-свиному, лает и воет собакой. Между тем другие пристают к запевали подголосками, подкатывают очи под лоб, подворачивают талы, как здесь говорят, руки и ноги, и, наконец, все тело начинает корчить и сводить судорогами. Бабы мои падают, закидывают головы, воют и ломаются на все лады до изнеможения. Их покрывают чем-нибудь и оставляют в покое, а, пришед в себя, они ничего не помнят. Иногда в неистовом крике своем безотвязно повторяют они какое-нибудь одно слово, ломая и коверкая его так, что надобно догадываться и добираться до него с трудом. Смысл и таинственное значение этого слова составляет надолго завлекательную загадку для народа, который считает это пророчеством, и выводит из того свои заключения. Если кликуша выкрикивает таким образом кого-нибудь поименно, чье-нибудь имя, то указывает этим на колдуна, который ее испортил. Колдун этот, слыша такую очевидную улику и сам не смеет отпираться от вины своей, а либо кается прямо, либо угрюмо молчит. Говорить нечего, улика налицо. Этих-то кликуш и указываемых ими колдунов, по заведенному истори обычаю, вносили в именные списки и показывали, как мы видели, в особых графах или статьях, рядом с торами и дочками, то есть индейками и свиньями. Во избежание недоразумений замечу здесь, что болезни кликуш в прямом и строгом смысле нельзя назвать притворством, но можно, по справедливости, назвать шалью, дурью, которую бабы напускают на себя, глядя на других. Нервические и истерические припадки бывают, если не прилипчивы, то духовно или нравственно заразительны, возбуждая почти невольную переимчивость, поддерживаемую обычаем и неизвестными отношениями местности. Сильное нравственное сотрясение, особенно, кстати, приспособленное влияние страха, иногда в болезнях этого рода оказывает волшебное пособие. Брось одна дурить, и вслед за нею, по причине той же непостижимой переимчивости, все вдруг выздоравливают. Само собой разумеется, что в подобном случае является отчасти и прямое притворство. Я стал осведомляться, не лечили ли кликуш этих, и услышал, что прежде много лечили, все делали, что люди скажут, да ничего не было пользы. «Их, сударь, лечить нельзя», — сказал конторщик самоуверенно, «потому что это наслано, по ветру пущено, то есть они испорчены». Бывало, за покойного графа лекарей привозили из города, и много хлопот было, и денег потратили, а толку нет. Который дело свое знает, так сам отказывается, а другой несмыслящий пить дает снадобья разные, но от этого, бывало, еще хуже станет, и бросили. Возили из знахарей, издалеча, самых док. Случалось, что иной отводил, да только ненадолго, до нового месяца только. А там опять то же. Редко разве, когда сама на колдуна укажет, который испортил, и на того, который, то есть, может осилить его. Так поснорируется, да иное одолеет, который позабористее. А то так вот они и имеются у нас, и шатаются. И дома-то у них не спора, хозяйство запущено, да и работу господскую мало какую исправляют. Поэтому и от старых господ еще приказание было, чтобы не трогать их. «А на богомолье ходят?» — спросил я. «Ходят, как же! Они только этим и дышат, и от злой смерти спасаются.
Как весна вот только настанет, то и пойдут себе ватагами со всего околотка. И в Воронеж, и в самый Киев другие ходят. А нет, так хоть по здешним монастырям, к Сергию Радонежскому, а ино и в Соловки. Иная воротится ей словно получше. Месяц-другой ходит словно здоровая, а там опять схватит. Как схватит одну, так, глядишь, и все закликали. Всего этого было мне уже достаточно, чтобы сообразить значение кликуш и подумать о попытке избавиться от них. Я стал, однако, разузнавать еще под рукою о роде жизни их и об отношениях их к колдунам, коих имена они выкрикивали во время этих страшных припадков. Я вскоре убедился до очевидности, что отношения эти были двоякие. Либо баба, после какой-нибудь ссоры с мужиком, нередко и после злобных и слишком неосторожных угроз, за кои под названием похвальных слов пришлось бы отвечать, вдруг делалась кликушей и выкликала именно того мужика, на которого зла. Либо сам мужик, и в этом случае всегда какой-нибудь отчаянный негодяй, пьяница и ославившийся вор, брал на себя звание колдуна, находя это довольно выгодным в житейском быту своем. Здесь звание колдуна даже очень почетно, потому что их честят, хоть для вида, и очень боятся. Такому колдуну всяк первый шапку сымает, величает его по отчеству, кланяется в пояс, угощает и почует и ублажает. Никто не смеет сыграть или отпировать свадьбу, не покланившись наперед колдуну-ведуну, не обдарив его и не получив от него согласия или одобрения. Такой мужик, быв до этого в общем презрении и не слышав ни от кого доброго слова, вдруг, благодаря глупости и робости прочих, входит у них в почет, сидит на всяком перу на первом месте, ни перед кем не ломает шапки и даже не сымает ее на приводе молодых из-под венца и в другие торжественные минуты этого празднества, нарушая самым соблазнительным образом общее приличие и пристойность. Что касается, собственно, кликуш, то при осторожном и негласном разбирательстве оказалось, что в числе их не было ни одной путной, работящей хозяйки. Все они наперед уже ославились в быту своем как не хозяйки и как не работницы, а затем уж попали в кликуши. Это до того было всякому известно, что даже сами крестьяне, которые суесвято и слепо веровали в кликуш, перебраниваясь с плохой работницей или попрекая дурную хозяйку, нередко говаривали: «Она, знать, скоро в кликушах будет». За всем тем, если это через несколько времени сбывалось на деле, то все они, не менее того, соболезновали об испорченных, догадывались, кем это наслано, смотрели с каким-то подобострастием на все проделки порченицы и до того сами забывали о пророчестве своем, что им и в мысль не приходило ничего, кроме прискорбной новости, что такая-то стала выкликать. Коли злая баба дурно жила с мужем, ссорилась с ним и потом делалась кликушей, то и сам муж этот нелицемерно оплакивал семейное бедствие свое, сожалея об испорченной и проклиная ведунов. Подумав об этом деле, я и сам обнаружил к несчастным этим одно только сострадание и жалость, не подав никакого вида укоренившегося во мне убеждения. В первое воскресенье я отправился к обедне с намерением посмотреть внимательно на кликуш наших, не таясь ни от кого, что желал бы их видеть в припадке. Молва об этом разнеслась по селу, и они точно на первый раз меня потешили. Представление было одно из самых блистательных. Любопытствовали и сострадание мое их поощрили, хотели ли они озадачить и приучить меня с самого начала к такому заведенному порядку и удержать за собою присвоенные им права и преимущества, даже по конторским описям, не знаю. Но они были все налицо и кудесили в запуске. Оставшись спокойным зрителем до конца этой проделки, я поговорил после кротко с кликушами, сожалел о несчастном положении их и обещал всеми силами постараться, чтобы оказать им пособие, в чем я тем более надеюсь, что граф дал мне на это особые приказания и самые подробные наставления, как и чем именно пользовать кликуш. «С Божией помощью можете надеяться», — сказал я. «Будьте только во всем послушны, покуда вы в своей памяти. В беспамятстве же, конечно, никто в себе не волен, и тогда уж распорядиться как следует будет мое дело». «Средство, которое граф непременно приказал мне употребить», — прибавил я, — «помогло в вочине такого-то барина в таком-то месте, где было много испорченных и кликуш. Все они, благодаря Богу, теперь здоровы». На следующий же день стал я делать гласные приуготовления для пользования моих больных. Я приказал очистить во дворе одну половину небольшого отдельного строения. Настлал в нем нары, а к окнам приделал решетки. К новой больнице этой приставлены были особый цирюльник и двое сторожей. У крыльца поставлено было два чана, налитые водою. И все это делалось с большой оглаской и со всеми возможными околичностями. И, между прочим, бабы наряжаемы были десятками посменно для очистки и уборки приготовляемой больницы. Все это было ново в здешнем крае. Распоряжения мои и устройство это с самого начала обратили на себя общее внимание, не только всей дворни, но и деревенских крестьян, а в особенности баб. Нового заведения дичились, но смотрели на него издали с большим любопытством и допытывались из-под тишка, что из этого будет и каким образом станут лечить кликуш. Я молчал, не подавая виду, что замечаю это. Ходил по временам осматривать заведение свое и говорил только при случае, что граф очень строго приказал мне заботиться об этих несчастных женщинах и пользовать их предписанным способом, не уклоняясь ни на волос от правил. Наконец пришла суббота, и я уже распорядился накануне с вечера, чтобы все бабы пришли на работу на барский двор. Я приказал под рукой, чтобы непременно и все кликуши наши были тут же налицо, найдя предлог для спешной воловой работы и сказав, что буду угощать. Роздали лен по рукам, а я вызывал баб прясть в запуске, обещав лучшим пряхам подарки, а всем вообще угощение. Погода стояла прекрасная. Бабы мои, рассевшись с веретенами, покрыли собою весь огромный двор, и, сгрудившись тут и там кружками, запели песни. Старосты и десятские расхаживали для надзора, а я отпускал на крыльце дома лен, принимал и осматривал пряжу и поглядывал на заведение свое, при котором стояли безотлучно цирюльник со сторожами. Я мог заметить, что новость эта привлекала общее внимание баб, и что в числе шуток тут и там прорывалась угроза. «А вот погоди, вот возьмут тебя лечить в цирюльню». В таком положении были дела, как два работника вошли в ворота и пронесли по всему двору через баб трехсаженную доску, на коей по желтому полю полуаршинными черными буквами прописано было «Больница для кликуш». Я отправился вслед за вывеской через весь двор со всем штабом и придворными своими. Там цирюльник со служителями встретили нас, и вскоре вывеска была поднята и поставлена на свое место. Жизнь и говор, пробегавшие по бабьему базару, доказывали, что все проделки эти возбуждают сильно внимание и любопытство гостей моих. Я продолжал осматривать заведение внутри и снаружи, отдавая гласные приказания, чтобы цирюльнику со служителями в воскресенье отнюдь никуда не отлучаться, чтобы все по приказанию моему было приготовлено, чтобы на погосте стояли двое носилок с реднами и прочее. Затем, как только сделается с кем припадок, тотчас уложив больную на носилки, нести в новую больницу. Затем послал я цирюльника в барский двор, захоронившимся у меня там снарядом. Он вынес оттуда, перейдя обратно весь двор, среди глазеющей толпы баб, светло вычищенную полутораоршинную трубу белой жести. Снаряд, употребляемый садовниками в теплицах и при цветниках для окропления растений дождем и называемый спрыском. никем не виданная загадочная вещь эта заставила всех баб моих сложить руки, разинуть рты, проводить глазами торжественное шествие дивного снаряда. Что такое это? Что из этого будет? Какие это чудеса? Я велел подать воды из приготовленных чанов и испробовать тут же в несколько приемов спасительный снаряд, из которого толстая струя воды била водометом, как из заливной трубы, под самый свес кровли. Любопытство заставило сперва одну, а там и другую, и третью из числа прях привстать и подойти к нам поближе. Остальные стали чутко прислушиваться к разговору и мало-помалу тоже приближались. На вопросы старосты, как и что приказано будет делать, и для чего принесена такая никем не виданная вещь, я объяснил ему, что по вновь открытому ныне и испытанному способу лечения кликуш эта штука оказывает удивительную помощь, и что это та самая вещь или прибор, коим излечены все испорченные бабы в том имении, о коем я на медне говорил. Граф наш нарочно выписал его оттуда. Как только появится припадок, то надобно тотчас употребить в дело две или три полные трубки холодной воды. Этого боится всякая порча, пуще всех наговоров. Тогда начинает бить озноб того колдуна, который наслал порчу, а с кликуши как рукой сымет. Для этого, по приказанию графа, здесь и будет всегда наготове цирюльник со служителями и со всеми нужными припасами. Завтра, даст Бог, как воскресный и тяжелый для кликуш день, испытаем средство это и узнаем помощь его. Тогда, — прибавил я, — скажете спасибо своему доброму барину, графу, который так заботится о бедствующих. При этом объяснении фельдшер мой, продолжая опыты, пустил струю вверх под самую кровлю, упирая спрыск в грудь и налегая на него обеими руками. Между бабами произошло какое-то общее волнение. Возгласы ужаса и негодования сливались с воплями, взываниями и громким хохотом. Недоумение, изумление, страх, любопытство и злорадное удовольствие выказывались тут и там в различной степени среди окружавшей нас шумной толпы. Видно было по всему, что никто не ожидал такого способа лечения. Зная отвращение народа от подобного средства, закоренелые предрассудки его о том, что считается позором, образ мысли и понятия, я не ошибся в выборе. Гласность, торжественность и решительность всех приуготовлений также много способствовали к усилению впечатления. Бабы мои закрывали лицо руками и с визгом спешили на свои места, за работу. Все от меня разбежались. Я опять стоял у больницы своей, один с цирюльником, под грозную вывеску и отвратительным водострельным орудием. Я стоял, как комендант крепости, с малочисленным, но решительным гарнизоном при одинокой пушке. Я поглядел искоса на замеченных мною тут и там в толпе кликуш, не оказывая им явно никакого внимания, и заметил, что они были в каком-то тревожном смущении, не подходили с прочими для расспросов, а оставались на своих местах, косясь из-под лобья на веселую крикливую толпу и расспрашивая шепотом соседок своих о том, что управляющий говорил и что там деялось. Окончательно я еще раз обратился к бабам, взяв сам в руки роковой снаряд, и сказал: «Бояться тут нечего, тетки, и вы не бойтесь и не пугайтесь. Вам добра желают, а не худо. Все это делается к добру. Две или три трубки этих, и всего-то с небольшим полведра воды. Тут еще, кажись, страшного нет ничего. Граф пишет, что если кликуша очень тяжело испорчена, то делают трубку еще больше этой, одну в полведра». Общий крик ужаса заглушил слова мои. Бабы всполошились пуще прежнего. Смех и горе заговорили повсеместно громкими нестройными голосами. «Скажите спасибо нам с цирюльником Осипом», — продолжал я. «Лекарь не спрашивается у больного, а больной спрашивается у лекаря. А как даст Бог здоровье, тогда всякое спасибо скажет. Граф строго приказал мне лечить всех кликуш по этому способу. больница с решетками готова, и цирюльник с прибором, и сторожа с полотенцами, чтобы осторожно связать и успокоить бедную больную, коли очень будет биться. Передав роковой снаряд в больницу и приказав еще раз, чтобы носилки были за утро на погосте, я ушел домой. Когда бабы кончили уроки свои, то лучшим пряхам роздали подарки, всех накормили и распустили по домам. Шумно и весело пестрая толпа пошла со двора. Крик, визг, смех слышался еще долго, покуда бабы мои не рассыпались все врознь по своим избам. Весь вечер только и было толков по деревне, что о неслыханном позоре, который завтра ожидает бедных кликуш. А когда наутро заблаговестили к обедне, то все село, и стар, и мал, спешили в церковь, ожидая с каким-то жадным любопытством развязки этого дела. Ребятишки и девчонки с утра уже толпились за углом у барского двора, заглядывая украдкой в ворота и через забор и всматриваясь в больницу, чтобы видеть, не деется ли там каких чудес. На всякий случай я принял меры, чтобы кликуши мои, все, сколько их состояло по списку, были в церкви. Сам я отправился туда же. На погосте стояла уже пара носилок с рабочими. Подивитесь же моему дивному снадобью и неслыханному симпатическому действию его. Вся обедня кончилась спокойно и благополучно, и ни с одной кликушей не было припадка. Народ как будто стал догадываться, что дело это не совсем чисто, и общая молва начала клониться против кликуш и на пользу моего снадобья. Несколько воскресных и праздничных дней сряду продолжал я еще принимать те же меры предосторожности, без шуму, без упреков, без угроз, даже без всяких излишних рассуждений, предоставляя крестьянам самим догадываться о причине скромности кликуш наших и делать какие угодно заключения. Я поддерживал с осторожностью мнение, что, вероятно, колдуны убоялись трясучего озноба, который бы должен одолеть их от припасенного на кликуш снадобья, и поспешили снять порчу. И следующие затем воскресные дни все прошло равно спокойно. Вот каково удачно приисканное лекарство. С этого времени кликуши перевелись у нас во всем имении графа. Перевелись на все время моего пребывания, и более их не появлялось там ни одной. Бабы сами не могли надивиться моему знахарству. Ко всему этому остается прибавить только одно. То, что я теперь рассказывал, не сказка, а быль. Я бы очень желал, чтобы средство это было испытано другими.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.